Исторический календарь.
18 сентября 1814 года начал работу Венский конгресс, определивший новый европейский миропорядок после наполеоновских войн. В нем участвовали представители России, Британии, Австрийской империи, Пруссии, Франции, Испании, Португалии и Швеции. По мысли Александра I, Высокое собрание должно было законодательно закрепить передел Европы в пользу стран-победительниц коалиции, а также восстановить и укрепить монархические режимы Старого Света. Однако Конгрессу пришлось на время приостановить свою работу. Наполеон сбежал с Эльбы. Правда, корсиканец восстановил империю ненадолго. Он был разгромлен в битве при Ватерлоо. Герцен впоследствии написал: «Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно. Они только что сотворили историю с большой дороги по ступицу в грязь. В такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат. Дело на рассвете. Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились». Красиво, пафосно, но Герцен посмотрел на это эпохальное событие со своей революционной колокольни. Большая дорога – это, получается, французская революция и, как ее закономерное следствие, тирания Наполеона. Это ли было прогрессом для Европы? От Франции в Венском конгрессе участвовал министр иностранных дел Людовика XVIII Шарль Морис де Толеран-Перегор, в прошлом министр Наполеона. Что, в общем-то, неудивительно, ведь именно Толеран – автор афоризма «Вовремя предать – значит предвидеть». Наполеон в свое время хотел даже его повесить, но не решился. Может, и зря, что не решился. На конгрессе в час отдыха к Толерану, этому гению интриги, беспринципности и изворотливости, подошел его дальний родственник, обер-егермейстер русского двора Дмитрий Львович Нарышкин, и спросил: «Дядюшка, скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России?» Толеран, продолжая играть в карты, хладнокровно ответил: «Страсть к путешествиям, мой друг». Венский конгресс установил новый баланс сил в постнаполеоновской Европе. Восстановлены династии французских и испанских бурбонов, португальские браганцы, создан Германский союз. Папе Римскому возвращена власть над Ватиканом. Признан нейтралитет Швейцарии. А созданный Священный союз России, Австрии и Пруссии стал сильнейшим европейским дипломатическим объединением. По договору эти государства обещали помогать друг другу в случае революции. Позднее к союзу присоединилось большинство стран Европы, кроме Ватикана, Османской империи и, конечно же, Британии. Доминирующую роль на континенте стала играть Россия. Это не могло не раздражать Британию, Австрию и Францию. Они еще на Конгрессе стали плести антирусские интриги. Впрочем, они не смогли помешать так называемому «четвертому разделу Польши», в результате которого герцогство Варшавское, созданное Наполеоном, отошло к России. Но не надо думать, что Австрия и Пруссия сидели сложа руки, они тоже оттяпали себе польские земли. Воевали они с Наполеоном не очень, но воспользоваться плодами победы, добытой русскими, всегда были рады. Британцы тоже не остались в накладе, они оформили за собой Мальту, Цейлон, мыс Доброй Надежды, Гвиану и еще многое другое. В следующий раз европейскую территорию кардинально будут перекраивать спустя 100 лет после Венского конгресса по итогам Первой мировой войны. 18 сентября 1830 года лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке под городом Балтимором. Первый американский паровоз назывался «Мальчик с пальчик», а его историческое состязание с лошадью состоялось за 3 месяца до ввода в эксплуатацию первой американской железной дороги. Паровозу был прицеплен вагон с 40 пассажирами, которые по радужной мысли организаторов соревнования должны были стать свидетелями триумфа человеческой инженерной мысли. Но, увы, победу одержала лошадь, а паровоз благополучно сдох, у него случилась механическая поломка и потек котел. В итоге мальчик с пальчик так и не добрался до финиша. К счастью, этот прискорбный случай не остановил развитие паровозного дела. Железному коню посвящали стихи, например, американский поэт Уолт Уитман в своей поэме «Локомотив зимой» писал: «Ты – образ современности. символ движения силы, пульс континентов. В России вместо слова «локомотив» стали употреблять термин «паровоз». Впервые это слово появилось в газете «Северная пчела», которую издавал литератор Николай Иванович Греч. Ему и приписывается это изобретение. В отчете о первой поездке паровой машины по рельсам по вновь открытой 30 октября 1837 года первой российской железной дороги Царско-Сельской газета писала: «Вот идет паровоз с трубою, из которой валит дым. Машина тащит за собою несколько повозок, в которых помещается более 300 человек. Сила равна силе 40 лошадей. В один час она пробегает пространство в 30 верст». Термин «паровоз» понравился публике, его стали широко использовать не только в повседневной жизни, но и в технике. Одновременно в специальной литературе применялось и понятие «локомотив». В конце концов, два слова «паровоз» и «локомотив» в русском языке стали синонимами. Так продолжалось до появления других видов тяги – дизельной и электрической. Аналогично паровозам их стали называть тепловоз и электровоз. 18 сентября 1709 года родился Сэмюэл Джонсон, английский литературный критик, лексикограф и поэт. По своему влиянию на умы современников англичан Джонсона сравнивают с Вольтером и его славой в континентальной Европе. В 1744 году он получил заказ на составление толкового словаря английского языка. Этот труд занял 9 лет, прославил Джонсона, укрепил его материальное положение и принес ему степень магистра искусств Оксфордского университета. Потом он получит степень доктора. Этот словарь был первым в английской литературе, но он и до настоящего времени не потерял свои ценности и почитается за эталон. Джонсон издавал журнал «Рэмблер», в котором печатал свои опыты на этические и литературные темы. Он издал собрание сочинений Шекспира и десятитомное жизнеописание важнейших английских поэтов. На протяжении долгого времени авторитет доктора Джонсона как знатока литературы и критика был непререкаем. Но, как у нас в советские времена, был непререкаем авторитет Белинского или Писарева. А ныне английский критик известен в основном благодаря двухтомной жизни Сэмюэля Джонсона, писателя Джеймса Босуэлла, написанной в самом конце XVIII века. Британские эксперты называют эту книгу величайшей биографией на английском языке. А еще Сэмюэлу Джонсону приписывается высказывание о патриотизме как последнем прибежище негодяя. В первом издании своего толкового словаря английского языка он определил слово «патриот» следующим образом: «Тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». А уже в четвертом издании Джонсон сделал добавление о фальшивом патриотизме, к которому прибегают виги и тори в своей политической борьбе. И заканчивают свою сентенцию афоризмом: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Лев Толстой, наряду со многими другими перлами англо-американской эссеистики, свое произведение «Круг чтения», после чего о нем узнали в России. Толстой в силу своих новых философских воззрений, к которым он пришел в старости, понимал афоризм англичанина так: «Патриотизм в своем простом, ясном и несомненном значении есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти». Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Весьма спорное, конечно, утверждение. Причем оно по своей сути радикальное, поскольку отрицает другие точки зрения. Но ставим его на совести маститого классика. А Сэмюэл Джонсон известен еще и другими афоризмами. «Блестящая история редко бывает полностью правдива», «Надо быть круглым идиотом, чтобы писать не ради денег», «Почему-то мир так устроен, что о свободе громче всех кричат надсмотрщики негров», «Если ваш знакомый полагает, что между добродетелью и пороком нет никакой разницы, после его ухода не лишний пересчитать чайные ложки», «Лучшая проверка нации на цивилизованность – то, как нация заботится о своих неимущих». «Тот, кто ждет удобного момента, чтобы совершить доброе дело, никогда не сделает ничего хорошего». Так как поначалу писать умели главным образом мужчины, все несчастья на свете были приписаны женщинам.